По траве зашуршали чьи-то шаги. Из сумеречной темноты послышался гулкий басок. «Рыбакам доброго здоровья!» «Здравствуй, дедушка Сидор», — отозвался Николай. «Проходи, садись, гостем будешь». К костру подошел овчар. Коснулся рукой красной тряпицы на голове. Забасил. «У меня тут овечки неподалеку ночуют. А я думаю, сам-ка пойду к Миколе-агроному. Может, ушиться у него осталось. Должен же он овечьего пастыря покормить. Да прежде ты, бывалча, меня подкармливал юшкой. Оно никак. С уловом. И уха есть, и рыба. И даже выпить деду найдется. Спаси, Христос, добрый ты человек. Дай Бог тебе и твоему гостю здоровья». Старик легко опустился на колени, поджал левую ногу, сел поудобнее и взглянул на Александра Михайловича из-под седых бровей, по-молодому пронзительными, но веселыми глазами. После обычных разговоров о видах на урожай, о травостое, о погоде, старик спросил: «Не как вы, товарищ, братцем нашему Миколе-агроному доводитесь?» «Так точно, отец. Мать у нас была одна, отцы разные. Мой отец умер, и мать долго вдовствовала, а потом вышла за другого. Вот этот другой ее муж и был Колиным отцом. Понятно?» «Чего ж тут непонятного?» «По моему смыслу, мать — это корень, а отцы — дел такое. Одним словом, всякое. Старики-то все у вас померли?» «Да, мы с братом круглые сироты. Без отцов и бедой и радостью богатеем». «Ничего, вы уж большенькие. Проживете и не заметите, как старости к вам припожалует, постучится в оконце. Так, как вот и ко мне. Люди у нас брешут, будто вы суждены были за политику. Правда ли?» «Был». «И сколько же вам пришлось отсидеть, извиняйте за смелость?» «Не стесняйся, спрашивай. От тебя, папаш, не потаюсь». Александр Михайлович подкинул сушняку в угасший костер, чтобы получше разглядеть старика. 4 года с половиной отбыл. Овчар смотрел пристально, молчал. Потом сказал как бы с разочарованием: «Не так, чтобы и много». «Отсюда глядеть немного, а там оказалось многовато». «Оно-то так, но я разумею про себя, что ваша вина перед властью была малая».
«Это почему ж так разумеешь?»
«А потому. Мою сноху в 1933 году присудили на 10 лет. Отсидело 7, остальные скостили. Только в прошлом году вернулась. Украла в этот голодный год на таку 4 кило пшеницы. Не с голоду же ей с детьми было подыхать. По вольному хлебу ходила, ну и взяла, не спрошаючи. Вот за эти 10 фунтов пшеницы и пригрохали ей за каждый фунт по году отсидки. За них и отработала 7 лет. Это 4. Стало быть, твоей вины в половину ее меньше. Ай, не так».
«За мной, отец, никакой вины не было. По ошибке осудили. Ты же знаешь, я не за кражу сидел. А темнишь в разговоре, сравниваешь. Но Божий дар с поросятиной нельзя сравнивать. Не то сравнение получается. Тогда, если бы за 4 кило краденого хлеба не сажали, так воровали бы по 4 центнера на душу. Верно, папаша?»
«Это уж само собой. Растянули бы колхозы по ниточке».
«Ну вот мы с тобой и договорились». Александр Михайлович рассмеялся. Тихонько рассмеялся и овчар, прикрывая рот черной ладонью.
— А ты хитер, папаша! Ты себе на уме! — сказал Александр Михайлович. — Хитра утка! Она на день по 40 раз ухитряется жрать, а я какой же хитрый! С утра кислого молока похлебал с хлебушком, и вот тяну до ночи. По вашей милости ушиться попробую, опять живой. У нас на хуторе один я с простиной в голове. Остальные все умные, все в политику вдарились. Вот, к примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в огород, нашкодит там. А Петро... Нет, чтобы добром договориться, вот как мы с тобой. Берет карандаш, слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана, так, мол, и так. Иван, мой сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими семьями. ГПУ этого Ивана за воротник и к себе на гость приглашает. Глядишь, а он уже через месяц в Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петра пишет, что он, мол, сам в карателях был и такое учинял, что и рассказать страшно. Берут и этого. А на брата уже карандаш слюнявит родственник Петра. Таким манером сами себя пересажали. И мужчин в хуторе осталось на мале. Раз-два я обчелся. Теперь в народе моих хуторян... Карандашниками зовут. Вот ведь как пересобачились. Вкус заимели один другого сажать. Все политиками заделались. А раньше такого не было. Раньше бывало за обиду один другому морду набьет, на том и вся политика кончится. Теперь по-новому. И ты, отец, на кого-нибудь писал? Бог миловал. На овечек, правда, хотел писать. Жаловаться, что не слухают меня, старика. Прут куда попадя, а все больше в люцерну. Я от такой же тухи промеж людей и во вчеры подался. Николай разогрел остатки ухи, налил гостю полную миску, отрезал кусок хлеба. Старик ел не спеша, вытянув худую жилистую шею. Зубы у него были не по возрасту хорошие. Краюшка черствого хлеба только похрустывала, когда он аккуратно откусывал большие куски. Чайную чашку водки он принял, почтительно склонив голову, выпил до дна и принялся за холодных окуней. После чая, сытый, довольный, сказал... Давно так от души не ел, как нынче. Благодарствую, дай Бог вам здоровья. К дому мне добираться далеко. Ночую тут, неподалеку, с овчишками. И кормлюсь кое-как, на сухую. А нынче наелся у вас на 2 дня. — Ты один управляешься? «Без подпаска?» — спросил Николай, опрокидывая вверх дном перемытую посуду. «Один. Помощник мой дома сидит, к экзаменам готовится. Он у меня 10-летку закончил», — с гордостью сказал старик. «Да я и один управляюсь».
«Не боишься, что овечек ночью волки пощупают?»
«Не, у меня с волками уговор на время». Моих не трогать. Промеж нас условия. Ты меня не трогай, и я тебя не буду трогать. В этом лесу нонешней весной знакомая волчица ощенилась. Вот я возле ее жилья и пасу овечек. Она вблизу не берет. Она далеко от своего гнезда ходит промышлять. И супругу своему не велит поблизости разбойничать. И так я до осени поручаю ей овечек. В августе она молодых волчат на бахчи поведет, арбузами будет кормить. Скажи на милость, как это животное
умеет спелый арбуз от зеленого отличить. Нюх у нее работает, что ли? Ну, а как заосеняет, нашей дружбе до предбудущего года конец. Тогда я от нее овечек подальше держу. Не ровен час заради своих щенят согрешит по холоду, а мне ее зарить нет охоты. Пущай живет. Волчица старая, разумная и ко мне уважительная. Вот и пущай в спокое доживает. Ей и так уж осталось белому свету радоваться лет 5 от силы. Вот вы и мотайте на ус, люди добрые. Волчице до холодов можно верить. А вот Хитлеру не надо бы. Животное она всегда надежнее. У ней своя звериная совесть есть. А у Хитлера какая же совесть? Вон он сколько держав под себя подмял. Ему холодов дожидаться не к чему. У него щенята все как есть повыросли. У них уж, небось, по шкуркам седая ость пошла. Они уж вроде лютых переярков стали. Овчар еще раз поблагодарил за ужин, попрощался. «Пойду к своим овечкам дозаревывать. Они без меня скучают. Все-таки с человеком им спокойнее». Постукивая костылем по пересохшей земле, он вышел из света костра. Исчез в темноте. «Занятный старик», — с удовольствием проговорил Александр Михайлович, и по голосу было слышно, что он улыбается в темноте. А насчет Гитлера он, в общем-то, правильно соображает. «Значит, в народе поговаривают о войне?» «Всякое, — говорят. А ты как думаешь, генерал?» «Мои друзья военные ждут. Успеть бы только перевооружить армию новой техникой. Но дадут ли они нам на это время? Там тоже не дураки. Дважды мне пришлось сталкиваться с немцами в мировую войну. И в Испании на них пришлось посмотреть. Боюсь, что на первых порах тяжело нам будет. Армия у них отмобилизованная, обстрелянная, настоящую боевую выучку за 2 года приобрела. Да и вообще противник серьезный. Но, черт возьми, ведь русские прусских всегда бивали. Побьем и на этот раз. Какой ценой? Ну, браток, когда вопрос станет быть или не быть, о цене не говорят и не спрашивают. Сообщения нашей печати успокаивают, а, в общем-то, поживем — увидим. Я лично не исключаю и того, что воевать будем скоро. Возможно, в этом году. Они проговорили до рассвета. Едва лишь забрезжило, Александр Михайлович снова вскипятил чайник, на заварку высыпал целую горсть чая и, потягивая из чашки черный обжигающий напиток, сказал: «Привык пить там еще, в Сибири, предельно горячий, все из желания согреться. А теперь и не надо бы, но не могу отвыкнуть. Да, вот о чем тебя попрошу. Ты пригласи как-нибудь своего Ивана Степаныча. Надо с ним потолковать. У него наивное представление о действительности. Если нескольких человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать. Мерзавец, который нас упрятал, сам оказался шпионом, причем с долголетним стажем. И только когда органы докопались и окончательно убедились в том, что он работал на немецкую разведку, да еще со времен нашего сближения с Германией, еще со времен Рапалло, взялись за проверку наших дел, убедились в том, что предъявленные нам обвинения — чистейшая липа, ну и освободили, принеся соответствующие извинения. Мы были уже в лагерях, а дела наши 2 года разматывались до благополучного для нас кончика. Сложно все, Коля. До чертиков сложно. Давай, пожалуй, на этом закончим сегодня. А не то и рыбалка на ум не пойдет. Эту отраву вкушать надо небольшими порциями, иначе дурнить будет. Да у нас и времени в запасе целая неделя. Обо всем успеем поговорить. Показывай-ка лучше свою сазанью снасть и просвещай, что надо делать, чтобы изловить этого зверя. Окуней я половил, а теперь мне надо добыть сазана, чтобы презентовать его Серафиме Петровне. Я должен быть до конца галантен. Понятен тебе мой рыцарский порыв? Вполне. Но сазанье удочки ты не очень критикуй. Они проверены на деле. Николай принес от берега две удочки. Сказал. Принцип ловли тот же. Также надо забрасывать лесу. Только насадка другая. Видишь ли, здесь сазан на растительную насадку, ну, на тесто, кашу, картошку вареную, не берет. Не привык он к постной пище. Не вегетарианец он. Вот потому-то я вчера и добывал ракушки. Это его любимое блюдо. Александр Михайлович, посмотрев и ощупав лес, и пришел в ужас. «Позволь, Коля, о каких там принципах ловли и насадках может идти речь, если у тебя лесы толщиной с толстую спичку? Какой же идиот-сазан возьмет на такой канат? На твоей леске можно воронка удержать». «А что прикажешь делать?» — возразил Николай. «Тонкую лесу хороший сазан рвет, как гнилую нитку. Здесь нужна глухая снасть, катушка не годится. Кругом поблизости карши. Усвоил?» «А хорошие сазаны здесь есть?» «Увидишь сам. Или почувствуешь на удочке. Тонкая леса исключена, не выдержит. Сазан уходит с крючком во рту, раненый, и я за надежную снасть. Я против подранков и на охоте, и на рыбалке. Эти лесы я сплел из 12 льняных ниток. Пусть попробует, оборвет».
«И тоньше нет в запасе?»
«Нет и не будет».
«Ну, тогда делать нечего. Будем ждать поклевок на эти веревки. Чахлое дело».
«Так уж и веревки. Просто немного утолщенные лесы».
«Мой жестокий черный черкес, не будем спорить, но лески толсты».
«Согласен, но зато надежны. А потом, Саша, рассуждай здраво, без предубежденности. Захочет сазан кушать, возьмет и на толстую, не захочет, не возьмет и на шелковую нитку. Учти такое, песчаная речка — глухая рыбья провинция. Сазаны тут сплошь кондовые, малограмотные, ни одного нет с высшим образованием. Вот они и берут на всякую леску. Берут, надеясь на свою силушку, и преспокойно не только толстые лесы рвут, но и крючки ломают, а иногда и сокрушают удилища». Александр Михайлович недоверчиво усмехнулся, но ничего не сказал. Они спустились с обрыва. Александр Михайлович снова сел ловить с лодки. Николай устроился на берегу, метрах в 20 выше по течению, возле поваленного половодьем наполовину затонувшего тополя. Утро было прохладное. Над водой подымался туман. Тяжелая, ядреная роса клонила к земле листья травы. И снова разноголосый птичий гомон покорил Александра Михайловича, властно заставил забыть обо всем на свете. Только легкая, неосознанная грусть тихонько теплилась у него на сердце, когда издалека доносился томительный и милый голос кукушки. Прошло с полчаса. Удочки с насадкой из мякоти ракушек-перловиц были неподвижны. При взгляде на толстые светло-серые лесы, вяло, безжизненно свисавшие с кончиков удилищ, у Александра Михайловича возникала досада, а в глазах сквозила явная безнадежность. «Дохлое дело! Напрасно просижу зарю! Лучше бы уж снова взяться за окуней!» — подумал он и потянулся за лежавшей на корме пачкой беломора. Но тут внимание его привлек мягкий, не то всплеск, не то всхлип. Глянув повыше удилищ, он увидел, как посреди плеса, раздвинув изогнутой спиной воду, показался метровый бронзово-золотистый сазан. Он взмахнул широким, как просяной веник, оранжево-красным хвостом и так оглушительно хлопнул им по воде, что крутые волны пошли кругами и, дойдя до лодки, высоко подняли и закачали низко осевшую корму. И тотчас же, словно дождавшись сигнала, у противоположного берега свечой вскинулся небольшой сазан, а второй, немыслимой толщины, размахнул хвостом в воду левее лодки, блеснул червонным золотом чешуи и с тихим стоном снова погрузился в зеленоватую волну. Игра сазанов продолжалась почти беспрерывно минут 15. Затем удары стали реже. Все это время Александр Михайлович в немом изумлении смотрел на разбушевавшийся плес и не успевал считать выпрыгивавших сазанов и тех из них, которые только на секунду показывались из воды и тонули, с кряхтением погружаясь в родную стихию. «Теперь жди!» — негромко сказал Николай. И в ответ ему Александр Михайлович, не в силах сдержать восторга, уже совсем не по-рыбацки заорал во весь голос: «Это черт знает, что такое! Я такого представления Колька за всю жизнь не видывал!» «Умолкни, ради бога!» — все так же негромко посоветовал Николай. Горящими глазами Александр Михайлович уставился на кончики удилищ, покорно замолчал. Комар больно впился ему в мочку левого уха, но, стоически выдерживая зуд, рыбак даже руки не поднял, ждал потяжки. Однако счастье обошло его стороной. Николай подсек небольшого, но удивительно резвого сазана и молча старался подтянуть его к берегу. «Не дури, Колька! Не смей, чертов ингуш, тянуть его силком! Дай ему порезвиться, он сам уходится!» — азартно советовал Александр Михайлович, стоя на корме во весь рост, от волнения часто переступая босыми ногами. При одном виде согнутого в дугу удилища Александр Михайлович ощущал озноб во всем теле. Уже поднявшись на поверхность и глотнув воздуха, сазан собрал последние силы и еще минут 5 бойко ходил кругами, оставляя за лесой белесую, косо срезанную прозрачную пленку воды. Вскоре желтобокий красавец, килограмма на 4 весом, улегся на дне вместительного подсачка. Александр Михайлович не вытерпел, пошел посмотреть. Сидя на корточках, он любовно гладил скользкий прохладный бок рыбы. С негодованием говорил: «Везет же этим жгучим брюнетам, всяким нагайцам, кумыкам и прочим представителям нацменьшинств и малых народностей. А ты, исконный русский человек, сидишь на исконней, принадлежавшей еще твоим предкам реке, сидишь как дурак, этот распроклятый сазан обходит тебя и неизвестно почему берется за удочку черненького потомка некогда покоренного крымского татарина. Анафемское безобразие, чертовщина какая-то. Какой мудрец разберется в этой абракадабре? Как хочешь, но я сгораю от черной зависти. Иди садись в лодку. Счастье тебя ждет, о рыцарь, вверивший свое сердце Серафиме Прекрасной», — готовя кукан, улыбался Николай. «Тебе шуточки. А как я теперь на нее взгляну? Когда она положила в корзину пол-литра водки, я растроганно прижал руку к сердцу, прошептал: «Серафима Петровна, самый жирный, самый крупный сазан из Пахомовой ямы, собственноручно пойманный мною, завтра будет лежать у ваших ног». «А она что?» «Она царственно улыбнулась, сказала: „Я верю в вас, Александр Михайлович“».
„Дорогой Александр Михайлович“».
«Нет, просто Александр Михайлович». Но «дорогой» висело в воздухе, то есть подразумевалось само собой. «Так вот, просто Александр Михайлович, чтобы ваше обещание не повисло в воздухе, чтобы поймать реального, а не подразумеваемого сазана, чтобы вам еще раз царственно улыбнулась ваша Дульцинея Петровна, извольте идти проверить насадку и упорно ждать». Есть идти проверить насадку и упорно ждать.
Александр Михайлович круто повернулся, чуть не упал, зацепившись ногой за глыбу глины, но выправился и, посмеиваясь, проворно зашагал к лодке. На восходе солнце стало еще прохладнее. Потянул легкий ветерок, исчез туман. И уже окрасились, светло зазеленели кроны тополей, мягко озаренные низким солнцем.
Мелкий и средний сазан берут сходу, рывком, а очень крупный давит солидно, медленно, степенно гнет кончик удилища к воде, наставлял брата Николай. И вот именно такой клев вскоре заставил Александра Михайловича пережить минуту наивысшего напряжения. Леса на правой удочке выпрямилась, чуть-чуть зашевелилась, пошла к низу, и следом медленно, страшно медленно стал клониться к воде кончик удилища. Собрав всю волю, Александр Михайлович дождался, когда кончик удилища уткнулся в воду, и только тогда плавно, но сильно подсек. И мгновенно пришло такое ощущение, будто крючок на дне намертво зацепился за корягу. А уже в следующий миг мощная потяжка заставила Александра Михайловича вскочить на ноги, взяться за комель удилища обеими руками. Неподвластная сила, чуть ли не равная его силе, гнула удилище с нарастающим тяжелым упорством. Николай бежал к лодке, преодолевая свалившиеся с обрыва груды земли саженными прыжками. В левой руке его развивался поднятый над головой подсак. «Удилище! Удилище! Отводи назад! Не давай ему вытянуть лесу напрямую!» — кричал он. Но Александр Михайлович не слышал его. Он уперся левой ногой в сиденье на корме, откинулся назад, противоборствуя дикой силе, вырвавшей из его рук удилище, и слышал только один пугающий звук. По удилищу, от середины до самой Чекановки, шел сухой треск, будто сквозь дерево пропускали электрический ток. Этот треск он не только слышал, но и ощущал побелевшими от напряжения стиснутыми пальцами и мускулами рук. Николай уже подбежал к лодке, успев на бегу крикнуть: «Бросай! Да бросай же!» И в этот момент удилище, согнутое чуть ли не от самых рук рыбака и вытянутое в одну линию с лесой, со свистом распрямилось, сухо и звонко щелкнуло оборванное лесо. Все было кончено. «Видел?» — хриплым голосом трагически вопросил качнувшийся Александр Михайлович, поворачивая к Николаю бледное лицо. «Что видел? Бросать надо было вовремя».
«Но такой канат и бросать!»
«Теперь ты убедился, какие сазаны есть в песчаной? Наука маловеру!»
«Нет, Коля, но это же невероятно! Это черт знает, что такое! Тянул как воротом! Силище неправдоподобное! Я его и от дна не оторвал! Нет, с такой рыбалкой инфаркт мне обеспечен, верный инфаркт! Я до сих пор не приду в себя! У меня все еще, как у мальчишки, дрожат колени!»
«Ничего! Дыши глубже, и все пройдет».
«К черту с твоими советами! Сидеть буду на этой яме, пока не поймаю родного дедушку этого сазана. Хоть месяц буду сидеть, а поймаю». «А что толку, если бы бросил удилище? Ведь он наверняка затащил бы в корягу».
«Наверняка».
«А что же ты говоришь, бросать надо вовремя?»
«Все-таки какая-то надежда, авось пошел бы на ту сторону». «Такие случаи бывали».
«В вашей деревне с поросенком?»
Николай расхохотался, дал волю давно сдерживаемому смеху. Улыбнулся и Александр Михайлович, но что-то очень кисло. Он все еще никак не мог справиться с волнением, и когда закуривал, руки его заметно дрожали, и он долго не мог извлечь из коробка спичку.
Около 8 часов у Александра Михайловича взялся еще один сазан. Он так стремительно хватанул насадку и пошел в глубину, что закуривавший в это время рыбак уронил на мокрое днище пачку папирос и едва успел схватить удилище. Сазан поднялся в пол воды, лихо сделал 2 круга, а потом пошел кверху. У самой поверхности взвернул зеленый бурун воды, буйно с переплеском хлопнул хвостом и сошел с крючка. Николай был уже у лодки, уже готовил подсак, затопив его в воду, когда сазан так коварно обманул надежды рыбаков. На этот раз Александр Михайлович внешне спокойно перенес свое поражение. Рассматривая крючок, он слабым голосом проговорил: «Не везет, чертовски не везет. Утешаюсь только тем, что этот сазан вовсе не дедушка первому, а, скорее всего, двоюродный племянник». «Слабенькое утешение», — сказал Николай, сочувственно улыбаясь. «Милый мой осетин, в беде и слабое утешение на вес золота. У нас водка осталась. Больше половины бутылки и еще одна непочатая».
«Откуда еще одна?»
«Тайком увез, сунул в плащ, когда выходили из дому». «Мой дорогой эмеретинец, ты гений! Сейчас пойду на стан и волью в себя целиком чашку, чтобы залить горе. Я полностью выбит из колеи и лишен душевного равновесия. Я как мякоть вот этой ракушки расползаюсь на собственных глазах. Но тебе же нельзя пить, Саша».
«В этом случае мне даже сам Боткин разрешил бы. Не перечь старшему, не прикословь».
Они только что собрались завтракать в тени гостеприимного вяза, как на той стороне послышался шум автомобильного мотора, короткий сигнал. «Наверное, по мою душу», — вглядываясь в прибрежные заросли Белотала, недовольно проговорил Николай.
«Что-нибудь случилось?»
«Может быть, совещание. Мало ли что может случиться. Во всяком случае, очень не кстати. Если я уеду, Саша, ты оставайся. Завтра я либо сам приеду к тебе и привезу харчишек, либо кого-нибудь пришлю».
«С удовольствием».
«Одному не будет скучно?»
«Что ты? Для меня рыбалка и одиночество — целительный бальзам. Однако кто же это приехал?»
Из кустов Белотала вышли 2. Подошли к берегу. Николай, вглядевшись, сказал: «Шофер райкомовской машины и инструктор райкома Ваня Петлин».
«Нет, тут что-то другое».
«Перевезите меня, Николай Семенович!» — послышалось с того берега. Николай молча спустился к лодке. Только в прошлом году, демобилизованный из Красной Армии, старший лейтенант Петлин подошел к Александру Михайловичу строевым шагом, четко приложил ладонь к околушку артиллерийской фуражки. «Разрешите обратиться, товарищ генерал!» И подал конверт. «Шифровка на ваше имя!» Александр Михайлович прочитал. Широко улыбаясь, крепко обнял стоявшего рядом Николая. Он тяжело дышал и говорил с короткими паузами.
«Ну, брат, приказывают немедленно прибыть в Москву за назначением. Генштаб приказывает. Вспомнил обо мне Георгий Константинович Жуков. Что ж, послужим родине и нашей коммунистической партии. Послужим и верой, и правдой до конца».
Он стиснул в объятиях Николая, и тот впервые за все время увидел в помутневших глазах брата слезы.